Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, четверг, июнь, день 23-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Что там, как ситуация на улицах Москвы? Нравится вам, не нравится? 6 баллов сегодня. Я не знаю уже, что делать с этим. Но Садовое мертвое. Садовая. Мертвая. Мертвая Садовая. Давайте я вам, во-первых, я поздоровался. Сразу напомню вам. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение. Говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Начнем, наверное, с самой горячей новости мировой. Полиция задержала стрелявшего в кинотеатре в Германии. Значит, в городе Фирнхайм на западе страны произошла трагедия. Мужчина зашел в здание и захватил заложников. Очевидцы говорят, что слышали выстрелы и есть раненые. По разным данным, пострадали от 20 до 50 человек. Подробно задержания стрелка пока не приводится. Интересно, я сразу вспоминаю другого захватчика заложников. Может быть, помните, не так давно в Москве один человек захватил отделение банка, Московский кредитный банк, если я не ошибаюсь, могу уже забыть. И тогда наши спецслужбы сработали очень хорошо, на мой взгляд, потому что они уничтожили этого человека. Или как? Преступника. Лучше будет так сказать. Ликвидировали преступника, который брал людей в заложники. Вот в Германии не вышло, не получилось. И пострадали от 20 до 50 человек. Я просто помню, как некоторые слушатели рьяно защищали некое право на жизнь человека, который захватил людей в заложники здесь, в России. Я тогда сказал, что лучше уж его уничтожить, ликвидировать, убрать, раз уж он посягнул на жизнь людей. Со мной многие люди спорили. Но вот теперь, может быть, вы в какой-то степени убедились в чем-то? Может быть, вы начали думать по-другому? Давайте я буду пытаться искать еще какую-то информацию по поводу того, что произошло в Германии. По словам очевидцев, мужчина, лицо которого скрывала маска, зашел в здание кинотеатра с оружием в руках. Свидетели услышали выстрелы, после которых посетители в панике начали выбегать на улицу. Ну, то есть какой-то вот очередной... То ли Брейвик, то ли кто, потому что мы пока не знаем, какая же была мотивация у этого человека, что он хотел этим сказать или не хотел этим ничего сказать. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте попробуем обсудить. Потому что традиционно события, происходящие подобные в Германии, они вызывают резонанс в нашем обществе. Например, подобные события, происходящие на Ближнем Востоке, почему-то такого резонанса не вызывают. Видимо, все-таки в большей степени наши люди ассоциируют себя с Европой. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Станислав.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я полностью всегда с вами согласен по поводу ваших предложений, как решать с такими людьми, на самом деле.
Так, а в чем тогда спор? В чем наша несостыковка-то у нас с вами?
Ну, у меня все состыковано с вами.
Я понял, спасибо большое. Так, как же мне надоели чуваки, забегающие куда-нибудь с автоматом и взрывчаткой и криками там религиозного содержания, пишет 757-й. Я пока вот не знаю, может быть, мимо меня пролетела эта информация, но, по-моему, там не было криков религиозного содержания, или, по крайней мере, об этом пока не сообщается. Но вы же прекрасно помните, Андерс Брейвик есть такой, который сейчас отбывает наказание в тюрьме трехкомнатной, если я не ошибаюсь, которая лучше вашего жилья. Большинства из вас. И вообще у него условия содержания лучше, чем у вас жизнь, в принципе. Вот. Он же тоже без всяких религиозных каких-то криков, выкриков, да, к которым мы в определенной степени привыкли, взял да начал убивать подростков, детей, потому что они ему не понравились. Вот кровь не та, говорят, глаза не те, череп не тот, еще что-то не то. Ну, знаете, бывали исторические личности подобные. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я-то лично, извините за мою, так сказать, неграмотность, считаю, что нужно срочно снимать Меркель, которая развела вот бандитизм, так сказать, приняв террористов из Сирии и из прочих арабских стран.
Понятно, спасибо большое. Вы знаете, это может быть смешно в определенной степени, то, что вы сказали многим нашим слушателям, но в этом есть доля, во-первых, сарказма, а во-вторых, здравого смысла. Объясню почему. Потому что, во-первых, вы, естественно, в какой-то мере повторяете, вот калькируете те фразы, которые обычно звучат после того, как происходит что-то в России. Фразы, звучащие от оппозиции, у которой одно решение всех бед — это кого-нибудь убрать скорее с поста. Все, и после этого все изменится. А с другой стороны, вы прекрасную вещь, вопрос поднимаете. Ведь действительно в Европе были сложности определенные с приемом беженцев с Ближнего Востока. Это всем известно. И многие европейцы, немцы конкретно, были против того, чтобы к ним приезжали. Но мы знаем, какую политику ведет Германия, да и Евросоюз в целом. К сожалению или к счастью, я не знаю, политику толерантности, политику открытости, политику мультикультурализма, которая, кстати, проваливается, как говорила та же самая Меркель, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот уточнение по террористам. Я хотелось бы, чтобы наше общество становилось похожим на Израиль. Например, в Москве была ситуация несколько месяцев назад. Забежал человек в общественный транспорт, да, угрожал шприцом с кровью, зараженной СПИДом. Да. Он уколол и убежал. Его никто не остановил.
Это при вас было?
Закопать прямо там, в автобусе.
Послушайте, это при вас было? Вы это видели собственными глазами? Или это где-то...
Нет, это была новость, и причем радиостанции...
Не-не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Есть и одна радиостанция, и имя ей говорит Москва 94.8, так что все, спокойно. 7373-948, я понял, новость, я просто подумал, что вы сами видели. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Да. Вы знаете, я вот вспоминаю советские времена, когда были вот эти вот так называемые попытки захвата самолета. Там вот эти музыканты, если не ошибаюсь, Овечкин, что ли, фамилия была. И еще была бортпроводница героически, принявшая, значит, в грудь несколько пуль, защищая кабину пилотов.
Так, и что же, о чем это говорит нам?
Это говорит о том, что система должна быть аналогичная вот той, которая была, когда ни у одного мерзавца даже в голове потом после этих случаев не было мысли захватить людей в заложники или самолет, или еще что-то.
Понял, спасибо большое. 7373948. Достали те, кто говорит: Леша, я с вами согласен, пишет Илья. А почему нет? Люди могут быть согласны, могут быть чем-то со мной не согласны. У каждого своя точка зрения. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Ну, я так думаю, то, что охрана должна быть в разных мероприятиях более сильная, более подготовленная.
Ну да, мы это понимаем, мы это понимаем. Послушайте, а давайте я по-другому задам вопрос. Кто недавно был в Германии? Кто недавно был в Германии? Кто знает, как в Германии с безопасностью? Потому что когда вот в Брюсселе произошел теракт, мы обсуждали Брюссель, пришли к выводу, что с безопасностью не очень. Во Франции, когда были теракты, мы обсуждали и приходили к выводу, что с безопасностью во Франции не очень. Ну, не умеют они организовать эту безопасность. Да и чемпионат мира по футболу показывает, что все-таки французские правоохранительные органы не могут даже болельщиков организовать, как раз вот наших и не только наших. Да? Кто был в Германии? Недавно, может быть, вы живете в Германии. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. У меня половина семьи живет в Германии.
Да, пожалуйста.
И я, собственно, там бываю даже сейчас не менее чем 10-15% времени в году. В самой Германии с безопасностью все нормально. И в том числе вот эти события, которые были в Кёльне. Кстати, у меня около Кёльна дом. Ну, это на самом деле пережигали ситуацию и российские, и даже журналисты из Евроньюз. А так, на протяжении примерно 10 лет, ну, сколько я помню, когда я лечу из Франкфурта там, в другом направлении, это один и тот же рейс на Подгорицу в Черногорию.
Так.
Почему-то один и тот же негр, который, кстати, прекрасно говорит по-русски, и, прошу прощения, афроамериканец, который прекрасно говорит по-русски и закончил Киевский университет, ну, настолько дотошно осматривает не только меня, и уже, сколько я помню, уже вот лет 15, может, чуть меньше, все эти рамки, все эти детекторы реально работают. То есть в Германии, ну, нормально.
Нормально с безопасностью, понял. Может быть, это какой-то сумасшедший фанатик, знаете, такое тоже бывает. Но интересно, откуда он мог взять оружие? Как в Германии с оружием? В Соединенных Штатах Америки мне прекрасно известно, что оружие достать можно. Оружие на улице есть. Если посмотреть документальные фильмы, критические, которые снимают в Соединенных Штатах Америки, вот, например, «Боулинг для Колумбины», по-моему, вот так он называется. По-моему, так он называется. По-моему, Майкл Мур его снял, этот фильм. Тот же, что «Фаренгейт 11», по-моему. Вот он рассказывает о бандах, в которых есть оружие. А как вот в Германии? Легко ли достать оружие? Легко ли с ним обращаться как-то? Или такие же сложности, как, например, в России? Вот в России, насколько я понимаю, не так легко достать оружие. Может быть, в определенных республиках. Вот. Но вот в Москве, я думаю, что это не так просто. Но здесь сейчас все-таки хочу я поговорить о Германии. Как вас... Нет, нет, не получилось. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леш. Влад, Москва. Ну, вот год назад был я в Германии. Там, наверное, все хорошо с безопасностью, но из-за того, что уровень жизни, и там принято, да, у немцев так, допустим, в метро ты входишь в Берлине, там же нет даже этих турникетов. Mm-hmm. Ты сам себе покупаешь билет и садишься в вагон, то есть туда пройти может кто угодно. Потом вот, так, допустим, мы ходили с женой, ты подходишь, там нет ни кассира, никого, там просто написано, сколько стоит. Или там какой-то банкомат, что-то такое. То есть ты подходишь, покупаешь билет, нет турникетов тоже, ни ворот, ни охраны, ничего. И ты просто проходишь. То есть, может быть, есть скрытая где-то охрана за тобой наблюдает. Я не знаю, но ты этого не ощущаешь на себе совсем. И ощущение, что, ну, такой проходной двор везде, ты сам...
То есть вы утверждаете, что с безопасностью все-таки не совсем все хорошо в Германии, по ощущениям?
Я не утверждаю, просто я говорю, что вот
так
ты ходишь сам, как бы, трое и так далее, да? Uh-huh. А ты как бы за тобой никто, да, нет присмотра такого, как в России. Мне, конечно, это, да, понравилось там, потому что я сам адекватный человек, взрослый. Вот, и мне это понравилось. Но с точки зрения безопасности, вот я не знаю, как у них.
Понял, спасибо, спасибо большое за ваш отзыв. Так, что еще интересного? У нас здесь есть информация последняя по тому, что произошло в немецком Фирнхайме. Мужчина, напавший сегодня на кинотеатр в немецком городе Фирнхайм, был застрелен бойцами отряда спецназначения полиции ФРГ. Об этом сообщило Министерство внутренних дел земли Гессен. Пожалуйста, это последние новости, самые свежие. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Да, вы знаете, я хотел два момента вот отметить. Да. Первое, там если в Германии человек совершает преступление, то он это делает осознанно.
Что это значит?
Это значит, вот у нас есть молодые люди, например, тоже они там могут там чем-то заниматься, там продавать там наркотики, там какие-то там оружие, там, и для них это будет выглядеть как немножко такая молодая игра. Вот. Просто я немножко по специфике изучал там людей в Германии, да.
А что за специфика?
Ну, я вам рассказывал, как это продавец все плохо.
Вот. Ну, я, честно говоря, сейчас не могу вспомнить, бывает такое. Ну, хорошо,
я,
так.
Да, был, да, в командировке, там вот как раз общался с таким контингентом, там, понимаете, там вот меня что вот как раз-таки насторожило, не насторожило, а в том, что человек, вот он продает наркотики, значит, он уже осознает, что он нарушает закон, что он это делает, это, и он готов уже морально, как бы, к тому, что он будет нести ответственность, очень серьезную ответственность.
Mm-hmm. То есть вот. там шальных
это
преступников не бывает.
Он и не играет, понимаете? То есть, если он там. Вот, а у нас немножко это такое имеет.
Ну, понятно. То есть, если он захватывает банк, у нас вот он захватывал банк московский кредитный, то он его захватывал в полушутку, как вы считаете, и не осознавал последствий. А там, если человек идет на преступление, он не может быть каким-то шальным, сумасшедшим.
Да.
То есть, он уже осознает. Понял. 7373-948, интересно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да. Да, пожалуйста.
Я так не только что в Германии, наверное... Физиогномистов, наверное, хороших тут очень много, и нам бы не мешало.
Физиогномистов хороших много, но вот человек взял, да и расстрелял от 20 до 50 человек. Как вас зовут, Илья?
Добрый вечер.
Добрый, как вас зовут?
Меня зовут Илья, я звоню из Израиля.
Здравствуйте, Илья. А вы бываете в Германии?
Очень часто.
Очень часто. Расскажите, на ваш взгляд, вот тем более, если вы из Израиля, вы прекрасно понимаете, как у вас это все налажено. И вот если Германию и Израиль сравнивать, антитеррористическая безопасность, вообще безопасность какова?
А я что, я в эфире?
Да.
А, отлично. Я вам скажу следующим образом, что Израиль, понятно, ведет
беспрерывную, со дня основания, беспрерывную войну с внешним врагом и с внутренним терроризмом.
Так.
И на сегодняшний день, если террористов что-то и удерживает от колоссальных мегатерактов, это только две вещи. Первое, это страх возмездия, потому что они все время пытаются поднять планку. Знаете, давайте взорвем автобус, посмотрим, что будет. Но они понимают, что если они зайдут и взорвут торговый центр или обрушат один из небоскребов, то возмездие будет страшно. Да?
Так.
Они это понимают. Это первое. А второе, это, конечно, разведка. Потому что если террорист одел на себя пояс смертника, и он решил себя взорвать в общественном месте, его ничто не остановит. И даже охрана, которая стоит на въезде, даже у нас во всех общественных зданиях, есть охрана, то нет никакой проблемы перестрелять всю охрану и войти куда угодно. Поэтому борьба с этими явлениями – это разведка, прежде всего.
Ну а вот в Германии вы бываете. Вот сравните Израиль и Германию в этом плане.
Германию я вам сравню. В Германии службы безопасности, конечно, присутствуют в аэропортах, вокзалах и так далее. Но общественные здания, торговые центры, кинотеатры – можно занести все, что угодно. Атомную бомбу занесете, атомную бомбу. Все, что угодно. Никто нигде не проверяется, никто нигде не досматривается. И я вам скажу, это не потому, что... Это мое мнение. Это не потому, что они такие халатные. Или потому, что уж кто-кто, а германцев нельзя обвинить
халатности.
В отсутствии...
Да.
Что?
В халатности, в отсутствии вот этого чувства долга и так далее. Да?
Их нельзя обвинить в халатности. Немецкий Орнунг нам известен со времен катастрофы. Понимаете, терроризм, если это терроризм, он добился своего. Он ввел нас в определенные рамки жизни. Хотим мы того или не хотим, мы имеем массу ограничений в нашей жизни.
Но это я понимаю.
Чтобы сесть... Понимаете, они добились своего. Они... нашу жизнь. Они изменили жизнь цивилизованного общества. И это...
Я понял вас, спасибо. Это просто вы сейчас уже переходите на общие философские вопросы, а я хотел бы уделить внимание больше вот конкретике. Вы сказали о том, что происходит в Германии, и сравнили с это с Израилем. Вы сейчас в Израиле находитесь, я хотел спросить?
Я сейчас в Израиле, да.
А где конкретно?
Да, я вот в Тель-Авиве, я в Тель-Авиве. Разговариваю с вами.
Понятно. Ну, спасибо вам.
Да. Я вам скажу, я вернулся сейчас с футбольного матча.
Так.
Во Франции.
Так.
Если бы я хотел занести небольшое ядерное взрывное устройство на стадион, я бы это сделал элементарно.
То есть во Франции тоже ничего хорошего с безопасностью нет?
Абсолютно. Абсолютно.
Понял. Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок, тем более вы звоните из Тель-Авива. Почему мне интересен был именно этот звонок? Да, потому что мы прекрасно знаем меры, которые предпринимает Израиль в борьбе с террористами, экстремистами всяческими. То есть у них очень жестко. Их нельзя прыгать, бегать, рассказывать, ну, кричать какие-то вещи неправильные, экстремистские. Сразу получаешь пулю в лоб и так далее. И когда говорят об Израиле, и когда говорят о борьбе с терроризмом в России или в каких-то других странах, обязательно всплывают примеры Израиля. А тем более, вот человек летал во Францию недавно и в Германии постоянно бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Сергей говорит, ну и что, у нас в кинотеатр пронести можно хоть РПГ. В кинотеатр. У нас тоже, говорит, какая проблема? Какая проблема? То есть мы не защищены, Сергей, так? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил, меня зовут, Москва.
Да, да, пожалуйста.
По наблюдениям своим, я в Германии бываю несколько по Берлину.
Да.
Последний раз было весной, это в конце апреля, начале мая. Что заметил? Намного внимательнее стали осматривать в некоторых местах, особенно вот мне запомнилось вход на телебашню берлинскую. Двойной досмотр был. Очень много времени пришлось потерять, но вот до этого тоже поднимался на эту башню, такого раньше не было. То есть первый досмотр на входе в самом низу, рамки, открытие всех сумок, расстегивание курток, очень внимательный досмотр. Более тщательный досмотр уже перед лифтами на втором этаже, опять же, рамки, просветка, как в аэропорту, увеличивается время прохождения, но досмотр был очень тщательный. Это то, что отличает вот последние мои визиты от предыдущих.
Я так понимаю, вы вас на Останкинскую телебашню пытались?
Нет, это Берлинская телебашня.
Не-не-не, я говорю, вы на Останкинскую пытались подняться когда-нибудь?
Нет, на Останкинскую не пытался в последнее время. Я часто бываю на башнях в разных странах, но вот на Останкинской давно не было.
А пора, надо как раз вы сравните безопасность. Но я сам не был там, честно вам признаюсь. Но говорят, что там с безопасностью тоже все тип-топ. Понятно, стратегические объекты, а вы понимаете, что там телебашни, все это все стратегические объекты, они хорошо охраняются, да. Ну вот, правильно сказал человек, он говорит, ну да, хорошо, вы охраняете там границу, вы охраняете телебашню, вы охраняете какие-то военные объекты, а торговые центры никак, метро, да нули вообще, ничего нет. Вы понимаете, в этом проблема. То есть все-таки есть некая расслабленность пока немецкого общества и, видимо, в целом европейского общества. Потому что пока мы боролись с террористами, да, я напомню, что мы боролись с террористами усиленно и долго, и мучительно, абсолютно. Трагедии были в России одна за одной. И захват школы, захват Беслан, да, Норд-Ост, я это просто не буду говорить. И когда нам в лицо некоторые смеялись, а некоторые заявляли, что мы сами виноваты, а третьи вообще говорили, что это не терроризм, это повстанцы, и нужно их помочь, и, да, это все мирная оппозиция, все что угодно несли там всякие премьер-министры Великобритании, вот эта вся гниль. Сейчас Европа сама попала в неудобную ситуацию, когда начинают атаковать. Начинают атаковать какие-то люди. Мы не знаем, кстати, террорист это или нет. Мы не знаем. Но, тем не менее, Европа попадает в ту ситуацию, когда ей придется задуматься о своей безопасности. И в этом плане, на мой взгляд, никто, наверное, кроме вот Израиля или Российской Федерации, в которой тоже все-таки уровень борьбы с терроризмом, с экстремизмом достаточно высоком уровне, да? Простите за тавтологию, достаточно высок этот уровень. Никто ей помочь-то не может, а кто может помочь? Ну, вот Соединенные Штаты Америки, я сразу напоминаю, Бостонский марафон, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, последний случай, это в Орландо, этот гей-клуб. Зашел, расстрелял всех, и все, и пока. И никто ничего не смог сделать. Никто ничего не смог сделать. И вот Германии, Франции и другим странам Евросоюза, видимо, придется задуматься, наконец-то, о том, что они живут в одном мире со всеми. Что земной шар, он ограничивает нас единым пространством. Что нельзя поджигать Сирию, Ливию безнаказанно, Египет поджигать, Ирак бомбить, понимаете? Нельзя без последствий это делать. Потому что мы же прекрасно знаем, кто такие в основном сейчас люди... руководящие посты, так скажем, в армии, если это можно так выразиться, Исламского государства занимают, да, террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации и ряд других стран. А? Это бывшие офицеры Саддама Хусейна. Что, все? Ну вот когда они бомбили, да, когда они это делали, они головой думали? Нет, они не думали. Как создавался Талибан, всем известно. Как создавался Аль-Каида, всем известно. Как создавалось и почему, что послужило причиной создания Исламского государства, опять всем известно. Потому что серьезные игроки внешнеполитические ведут себя безрассудно. Безрассудно, потому что им кажется, это там далеко где-то что-то взрывают, это там далеко происходит война, это там далеко друг другу отрезают головы. У нас этого произойти не может. Поэтому они настолько расслаблены, что они болельщиков-то не могут организовать. Болельщиков! Они думают, они вышли миллионным митингом за, там, «Я Шарли», все, «Je suis Шарли», и после этого все террористы на земле скажут, о, они Шарли, да, очень-очень важно для нас это знать, да, все, мы отходим, мы больше не будем вас взрывать. Да не скажут они такого, как взрывали, так и будут взрывать. Пока вот этот бред не закончится по поводу того, что Россия главная угроза, да, вот этот поиск угроз каких-то мнимых, пока уже не осознают, наконец-то, в Германии, во Франции, да и у нас, и везде, что есть реальные угрозы, а есть такие стратегические мнимые угрозы для раздутия военных бюджетов. Вот пока вот это не осознают, ну, наверное, так и будет. По этому поводу радоваться я не могу. Чем мне тут радоваться? Это катастрофа. В соседних, в принципе, государствах, ну, я понимаю, что Германия это не соседняя, у нас нет границы с Германией, но тем не менее, да, в соседнем государстве, близком государстве, в европейском государстве, людей убивают, берут и расстреливают, в другом взрывают, в третьем еще что-нибудь происходит. Так или иначе, это ведь и нас может коснуться. Мы же это прекрасно понимаем. Ну и сколько можно уже в эту игру играть? Сколько можно уже Россию выставлять самой главной угрозой? Когда уже придем к какому-то взаимопониманию? Вот что меня интересует. Когда с реальными угрозами будем бороться сообща? Почему этого не происходит? Почему? Потому что, наверное, жизнь человеческая не так-то и ценится в Европе. Заявляется, что ценится, да не ценится, видимо. Да? Все говорят, в России жизнь человеческая там не ценится. Вот я такое слышал, да, вот от оппозиционеров я слышал такое. Хорошо, давайте, и вы сходите с тезисом, что в России она не ценится. А в Европе, что ли, ценится? Ради политических своих каких-то амбиций готовы на все, ничего не делать. Ну ладно. Ужасная трагедия, сочувствую всячески родственникам людей раненых и погибших. Это ужасно. Это ужасно. Но с этим надо что-то делать. Это воля политическая должна быть. Спасибо за ваше свидетельство. Тех людей, которые были в Германии недавно, вы рассказали, как там с безопасностью. Сейчас новости. Итак, дорогие друзья, у меня хорошая новость. Вот я сейчас услышал, Катя Звягинцева читала. Оказывается, нет пострадавших. Нет пострадавших, якобы. Местная пресса, это по поводу Германии, местная пресса передает, что мужчина стрелял в воздух из сигнального пистолета и распылил слезоточивый газ. По предварительным данным, люди пострадали от газа. Никто огнестрельного ранения не получил. То есть они пострадали от газа, да, но вы понимаете, что это не смертельно. И это прекрасная новость, замечательная, потому что я думал, что там именно огнестрельные ранения, может быть, будут мертвые люди, и это ужасно было бы тогда. Также в немецкой полиции назвали возможную причину нападения на кинотеатр. Если вы только что к нам присоединились, в Германии некий человек захватил людей, заложников, в кинотеатре. И вот, в общем-то, там начал стрелять из газового пистолета. Теперь, как выяснилось, но якобы. Тоже, знаете, как данные могут меняться каждую секунду. Его застрелили. Что еще? В немецкой полиции назвали возможную причину нападения на кинотеатр. Это неудачная попытка ограбления. Кроме того, правоохранительные органы рассматривают версию о том, что атака могла быть совершена по политическим или идеологическим мотивам. То есть несколько версий, и просто здесь берут идеологическую, политическую и экономическую версию. Ну, понимаете. То есть это все версии. Журналисты немножечко мухлюют и пытаются это за новость выдать. Ладно. Единственное, что вот очень хорошо, что люди все-таки есть пострадавшие, но это от газа и от слезоточивого. Но это проходит. И я надеюсь, что все выжили и все в порядке. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва-сайт. Ну, раз уж мы говорим о Европе, ну, давайте поговорим о Великобритании. Да, вот в Великобритании проходит референдум о членстве в Евросоюзе. Участники для голосования на референдуме о членстве в Евросоюзе, участки открылись уже. Британцы должны определить вектор развития страны на десятки лет вперед. И ответив на вопрос, должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза или выйти из Европейского Союза. Проголосовать, как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии, смогут 46 миллионов 500 тысяч человек. В том числе 24 тысячи 100 жителей Гибралтара, имеющих право голоса. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков. Это по местному времени 22, по нашему нули, в нули. В Москве. Первые итоги будут подведены около 2 часов по Москве. Около четырех, простите. То есть 4 утра будет в Москве уже. Официальные результаты объявят в пятницу утром в Манчестере, где расположен центральный штаб. Вот такая ситуация. Ну, давайте попробуем поговорить на эту тему. Я разные оценки специалистов уже слышал. Кто-то говорит, что это может стать началом конца Евросоюза, что Великобритания выйдет, и потом ей не будут позволять выходить, а потом еще кто-нибудь захочет отсоединиться, сепаратизм и всякое такое. И после того, как Евросоюз развалится, единственной силой материка станет Россия! Россия — великая сила, могучая сила и так далее. Ну, знаете, это песня Жириновского. Такая вот примерно ситуация. Но у меня почему-то все-таки скептический взгляд на взгляды евроскептиков. Вот так вот. Потому что думается мне, что это, ну, никто ничего все равно не проголосует. Есть такое ощущение, что, ну да, провели они этот референдум, проведут. Ну да, там будет, например, много людей, пускай 40% тех, кто не хочет быть в Евросоюзе. Ну и 60 будет тех, кто хочет. И все. И вся эта история замнется и закроется. Вот я бы хотел в некотором плане услышать ваши оценки. Что вы не предскажете, а как, что вы можете предсказать на основе анализа именно? Вот вы анализировали ситуацию, и вы можете сказать. И особо ценно, наверное, будет услышать тех людей, которые живут в Великобритании, у вас родственники живут в Великобритании, вы точно знаете, как обстоят дела, чего хотят жители Великобритании. Вот всю эту информацию очень ценно и хорошо было бы услышать. Так что звоните 7373-948, телефон прямого эфира, код города 495. И смс плюс 7-925-48-94-8, телеграмм такой же. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Что касается выхода там англичан, если они выйдут даже, то мне кажется, ничего такого критического не произойдет в плане вот именно развала Евросоюза там и так далее. Потому что англичане все-таки такая особая нация, да, как бы они всегда немножко стояли над Европой, я бы так сказал. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
То есть, если они выйдут, ничего не произойдет, вы говорите?
Ничего не произойдет.
Поляки захотят, скажут.
Мне кажется, их мобилизует даже Евросоюз, да, потому что все-таки, в принципе, к англичанам мои отношения особые в Европе. На самом деле, да. Там и французы любят англичан точно так же, как поляки любят русских. Да, то есть там примерно то же самое.
Примерно то же самое.
А что касается экономической ситуации, то я думаю, что здесь вот это совершенно точно. Да, не знает никто, вот какой будет результат. Потому что как поведут себя биржевые все вот эти вот там мошенники, да, как бы там начнут скупать евро там или сливать там эти фунты, я думаю, что никто не знает, даже они сами не знают.
Сами не знают. Понял. Да плевать на ЕС, на входы и выходы. Самим надо возвращать уворованный у нас, пишет 69-й, и строить коммунизм. Эко вас понесло, 69-й, 7373-948, сразу коммунизм решили построить. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей тоже зовут. Да. Вот сейчас новость прошла, что бюллетени заполняют обычными карандашами.
И?
Не ручками, так что выборы-то можно будет считать фальсифицированными.
Фальсифицированными? Ой, ну, может
то
быть, мы можем так
считать. Просто карандаши.
Ну, что, ну, а может быть, у них наоборот, такая степень доверия и к власти, и у власти к народу, что они прям вот могут и карандашами заполнить.
Ну, может быть.
Может быть, да. Мы можем докапываться до этого и говорить, карандаши, совпадение, не дома. Вот это вот, 7373-948. Один озабоченный англосакс все время свой окурок, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, город Москва.
Да, Андрей.
А у меня вот вопрос вообще, откуда этот референдум появился? Почему он вдруг возник?
Ну, жили-жили в Великобритании люди, интересовались политикой. И тут у них назрел такой вопрос. А может, нам надо, говорит, выйти из Евросоюза? Может, нас Евросоюз тянет ко дну, а нам нужно закрываться в себе?
Я не очень верю, что люди, какие-то люди абстрактные, вдруг этот вопрос подняли до такого уровня.
Журналисты поднимают, политики поднимают.
Наверное, это какая-то политическая игра была наверху, или она сейчас до сих пор идет.
Ну и что это нам дает? Так, и?
Ну, в принципе, это, ну, как бы несерьезная такая штука.
Почему?
Почему? Скажем так, ну, я не верю в то, что...
Не верите.
То есть... Некие политические силы... опирающиеся на большие массы людей,
понял.
Этот вопрос инициировали.
Понял. А как же они тогда добились того, чтобы референдум прошел?
Вот, у народа, ну, скажем...
Ну, я понял. Вы хотите, чтобы я вашу веру либо уверовал, либо не уверовал, а мне были нужны люди, которые что-то знают. Ну, то есть они, может быть, живут в Англии, родственники живут в Англии, да, в Великобритании. Звоните 7373948, и вы знаете. Потому что вот это вот «я не думаю, я верю, не верю», ну, ребята, мы не будем же здесь сейчас опираться на вопросы веры, правильно? А мы начнем опираться на вопросы веры. Я вам скажу, что я сегодня в 6 утра проснулся, прочитал «Экклезиаст», уснул, в 10 опять проснулся совершенно другим человеком. Все это суета. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сибиряк, город Москва.
Да, Сибиряк.
Как Задорнов говорил в одном монологе «Слеза бабок». Это ситуация та же, что у Каталонии с Испанией и у богатого севера Италии с югом, с бедным. Англия не хочет, Британия не хочет тянуть Румынию, Болгарию, нищую Восточную Европу. То есть там кратно ниже уровень жизни, и они не хотят находиться в едином экономическом пространстве с ними, потому что это невыгодно.
Невыгодно. С другой стороны, экономика Евросоюза – большая экономика. И эта экономика сравнима с Соединенными Штатами, да, по размеру, с Китаем. А экономика Великобритании, ну, наверное, нет все-таки.
Ну, да. Вот предыдущий слушатель правильно сказал, что Британия была всегда как бы сбоку.
Сбоку.
Во всех смыслах.
Сбоку, сбоку. Они, да. Да, вот мне интересно, вот они и хотят оставаться сбоку, они хотят вернуться к каким-то своим таким истокам побочным. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Александр, здравствуйте.
Да, у вас кто-то в Великобритании живет, вы бываете там часто?
Нет, я просто слежу за политической обстановкой в стране. Думаю, что проголосуют против, для того, чтобы остаться в Евросоюзе. Разница между голосующим за и против будет на уровне статистической погрешности.
Но раз уж того, вы, чтобы... раз уж вы говорите, что следите за обстановкой, тогда вот этому человеку, который говорит, откуда взялся этот референдум, потому что для него это была новость.
Ну, во-первых, Англия – это демократия, и мы должны были показать эту демократию, если говорить с точки зрения руководства страны. Демократия. Это первый момент. Второй момент. Референдум был необходим для того, чтобы усилить позиции руководства Англии. Посмотрите, в Евросоюзе, если мы будем говорить о том, какие ведущие страны нам назовут Германию, Англию, Францию. Ну, при этом Англию, Германию, Францию. При этом Великобританию будут вспоминать на последнем месте. Так вот, сейчас необходимо усиление позиции Великобритании на международном уровне. Для этого и необходим был референдум.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
С людям, которые сомневаются, вот, там, как, откуда взялось, какие тайные политические течения. Ребят, Европа так устроена, там, перестилать, ну, ремонт дороги или как красить бордюры, там жители района собираются и голосуют.
Да, обязательно им нужно вот это все обсудить.
Это так работает,
конечно,
да,
конечно.
Они так живут.
В этом даже проблема сейчас у Европы, я могу объяснить вот коротко, вы правильно сказали, спасибо большое. Для того, чтобы Евросоюзу принять какое-то решение по санкциям, по отмене санкций, вы понимаете, это столько должно быть каких-то совещаний, разговоров, встреч каких-то. То есть у них вот этот формат, он достаточно тяжеловесный. И поэтому в стратегической борьбе они нас часто выигрывают, потому что они основываются на анализе, да? Таком долгосрочном каком-то. А в тактической борьбе мы их всегда опережаем. Потому что для нас отменить и ввести санкции – это дело одного дня. Даже меньше, чем одного дня. Одного слова, одного человека. Он говорит, все, санкций нет. Их нет. А европейцы не могут так сделать. То есть мы как представляем себе? Меркель, отмени санкции, она там. Ну все, я отменил санкции. Все, отменяем. Ничего не получится. Нет. Я хочу. А почему вы хотите? И пошел разговор опять. Вот знаете, там сейчас началось у них там. Швейцария и Франция одобрили продление санкций. Италия тормозит. Тормозит с принятием продления санкций. Вон новости сегодня идут. Почему вы тормозите? А мы не хотим, мы хотим уточнить еще вот такую маленькую вонюченькую деталь. Поэтому с точки зрения тактики, да, скорости принятия решения, Россия выгодна. Россия занимает более выгодное положение, да? Нам это удобнее делать. А с точки зрения стратегии, работы в долгую, выверенности решений... Вот это Европа. Потому что в чего? Потому что сели и пошли разговаривать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Тарахтим все плюсы и минусы, да? Дискуссия у нас какая-то, референдум. Ну, 7373-948. Поэтому, да, абсолютно вы верно заметили, у них так принято. У них так они живут. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, пожалуйста.
А я хотел уточнить вопрос задать. Ведь под юрисдикцией Великобритании, насколько я помню, и Канада находится, и Австралия находится. Это, может быть, как-нибудь влияет. Потому что я не знаю, как можно состоять в Евросоюзе, если в твоем подчинении находится Австралия, например, и Канада.
Канада еще находится, вы думаете, под влиянием Великобритании?
Да, там официальный руководитель является английская королева.
Понял, спасибо большое. 7373948. Ну, как бы и такое восприятие есть Канады и Австралии. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня Борис зовут.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел сказать, что вы понимаете, самая большая вещь, которая интересует англичан, это они сами. Вот предыдущие звонившие там говорят о какой-то влиянии, об учете, там, и так, ничего этого нет. Я там несколько раз был, у меня там есть знакомые в Британии. Англичан интересует только их собственная жизнь. Все вот эти вот соображения относительно Единой Европы, там вот это Евросоюза, все это, ну, как вам сказать, ширма.
Ну так и что теперь, англичане просто хотят таким образом сказать, что они стали хуже жить или что?
Нет, они хотят просто определиться по этому вопросу. Никаких там влияний, там угроз, там укрепления политических партий здесь нету. Это их личный, ну,
вот, а вот вопрос. А как так они может быть? Вот объясните, вот, как так может быть? Вот я эту тему заявляю, да, и вот люди звонят и говорят, о, это игра, это угрозы, это внутренние течения. А вы говорите, да я изучал вопрос, да там просто люди хотят решить. Почему нам, почему наши люди вообще...
Никакой игры здесь нет, просто люди сами, ну, хотят определиться по этому вопросу, да? Жить им в Европе или нет. Все, ничего больше, не надо здесь ничего искать.
Мы привыкли к многоходовочкам. Что, нет многоходовочки
это,
никакой?
Это вот наша национальная черта, там, да, что люди подумают, да, им, я не могу это слово в эфире сказать, извините.
Все равно вы хотели сказать, нормальное эфирное слово, конечно, да. Я понимаю.
Своей жизнью живут и сами относительно себя определяются, ничего тут больше нету.
Прагматизм такой, да мы хотим понять, что как будет лучше, все. Мы просто хотим понять, а у нас другое мышление. О, что-то затеяло, какая-то игра, какая-то многоходовка. Черт, что они хотят этим нам показать? Да ничего они не хотят показать. Им вообще все равно, где мы, что мы, как мы. Никому они вообще ничего не показывают. Они собой занимаются. Я сегодня новость видел, сейчас ее просто искать не буду. Значит, один из самых частых поисковых запросов сейчас, связанный с референдумом в Великобритании, у самих жителей Великобритании, значит... ЕС, Россия это ЕС или нет? Что такое ЕС? Великобритания. Частые поисковые запросы. Вот можете вбить в интернете, сейчас найти эту новость, она есть. На что такое ЕС? Россия это ЕС или нет? Нужно ли оставаться или не нужно? То есть, если вы вдруг подумали, что это очень такая тонкая игра английская, то, может быть, вы переоценили здесь англичан. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да.
Да, пожалуйста.
Слушайте, ну вот смотрите, интересное такое наблюдение вам скажу.
Да.
В зависимости от этого референдума, фунт стерлинга может на бирже пойти вверх или пойти вниз.
Да.
То есть они достаточно серьезно рискуют, эти ребята. Но тем не менее, они, рискуя, все равно делают этот референдум.
Делают.
Какая-то, я вот согласен с одним из предыдущих, так сказать, ваших слушателей, который говорит, что они вот так вот живут, у них так заведено. И даже то, что вот это вот решение, результат этого референдума, они могут качнуть в любую сторону, в том числе и вниз, фунт стерлинг, а он качнется, если они будут выходить из ЕС. Угу. То есть, если даже на один человек больше проголосовал сейчас на этом референдуме,
да,
это уже сигнал для инвестора, что сваливать из фунта.
Так.
Из фунта сваливаем, соответственно, так сказать, фунт по курсу может упасть. И тем не менее, несмотря на это, они идут на вот эту вот всю очень сложную и очень такую процедуру.
А может быть, слушайте, а может быть не с фунта надо сваливать? Я вот спрошу, как человек в этих делах не разбирающийся, с кого сваливать, с кого нет. Может, из евро надо сваливать тогда, если Великобритания выходит?
Нет, речь идет о том, что, так сказать, из евро сваливать, так сказать, не надо, потому что евро почти внизу. Ей еще, так сказать, колебания вниз... Ну, по моим оценкам, процентов 5 максимум. Потому что они, в принципе, так сказать... Вы же понимаете, что когда у вас из-за стола, из-за многодетного, выходит двое детей, это, конечно, плохо, угу, но кушать, готовить надо меньше.
Ну, понятно. Они же и едят еще. Я вам спасибо большое. Из-за фунта мы говорили специально. Мы прекрасно понимаем, что ударение правильно по-другому ставить, но нам так нравится. Это был такой, ну, я думаю, слушатель разбирается в вопросе, а я попытался говорить таким, типа, профессионализм использовать. Ну, так, немного под брокера закосил какого-то. Вот эта новость. Британцы интересуются, входит ли Россия в ЕС. Самый частый вопрос, который задают пользователи из Великобритании о ЕС, связан с Россией. Это данные статистики поисковых запросов Google Trends. Так британцы интересуются, входит ли Россия в состав Европейского Союза, необходимо ли Великобритании покинуть Евросоюз или все-таки остаться, что такое Европейский Союз и входит ли в него Турция. То есть вот примерно что сейчас волнует англичан. Что такое, внимание, один из самых частых поисковых запросов в Великобритании по поводу того, выходить из Евросоюза или нет. Что такое Евросоюз? Это вообще что? Понимаете? То есть в России, которая не входит в Евросоюз, все знают, что такое Евросоюз. Кто главный в этом Евросоюзе? Какие страны-сателлиты, да? Какие ведущие, локомотивы такие? кто где какой пост занимает. Все знаем, кто какой политики придерживается. Знаем, как в Бундестаге голоса распределяются и кто оппонирует Меркель. Мы все это знаем. А в Великобритании, которая не входит в Евросоюз, а точнее входит в Евросоюз, а даже никто не знает, что такое Евросоюз. Потому что им вообще все равно. Что их интересует? Свои какие-то внутренние дела, вот. Как пострижен газон, понимаете? Пострижена ли собака? Достаточно ли правильно пьют люди чай? Вовремя ли они сели за стол, конечно. Их интересуют какие-то другие вещи. Может быть, игра в гольф. Мне неизвестно, что там интересует людей в Великобритании. Но я точно понимаю, что их меньше всего, видимо, интересовала внешняя политика страны. Их вообще меньше всего интересует судьба каких-то других людей. Они не знают об этом мире. Ну, судя по запросам поисковым. Они, для них это... Ну, как бы сказать, вот есть первое, второе дело, есть там какое-нибудь десятое дело, есть двадцатое, есть сотое. Вот где-то сотое дело. Типа, а что там вообще? Мы что, в Евросоюзе, что ли? И вот знаете, что интересно? Люди, которые так погружены в свою внутреннюю повестку и так не разбираются во внешней повестке. Вот. Почему так происходит? Наверное, от того, что они очень неплохо живут. А что заниматься внешней политикой, думать об этом, когда вот здесь надо разобраться? У меня мусор не вывозят. Вот. Или вывозят, но не так, как хотелось бы. Вот не хотелось. Или вот привозит мне почтальон какой, или кто-нибудь там, молочник, привозит бутылку молока и ставит не вот там, где я бы хотел, а на 10 сантиметров правее вот он ставит. И какой здесь вообще Евросоюз? О чем вообще говорить? Или вот газон вот полил, а солнце светило, и он немного выгорел. И вот что с этим, как быть? Ведь этой дорожке, да, газоновой, полю этому, ему уже 200 лет, его еще прапрапрадед какой-то косил этот газон. Что теперь делать, непонятно, ждать, непонятно, понимаете? Все, счастливые люди занимаются своими делами, не вникают вообще в повестку. Первый раз решили узнать, Турция Евросоюз или нет, Россия Евросоюз или нет. Вообще, что такое Евросоюз? Это же замечательно. Это вообще акт осознанности сейчас внешнеполитической происходит в Великобритании. Мне кажется, это придумал премьер-министр Великобритании, этот референдум, чтобы люди поинтересовались вообще, чем там занимается этот премьер-министр, что там за внешняя политика. Посмотрели на карту хотя бы один раз там Великобританию себе. Да, вот как-то так. А у нас... Всегда и четкое вообще заточенное мышление под внешнюю политику, обратите внимание. Сидим на диване с протертыми наши задницы штанах, и, ох, это Меркель, в Бундестаге ее пропесочили. Вот мы устроим ее, сейчас посмотрим, как проголосуют там Великобритания, а? И выйдут они из ЕС, мы воцаримся, да? Может быть, действительно, нам чаще нужно обращать внимание на свои проблемы. Ладно, я три слова скажу о движении, без перебивки, без всего, потому что не остается времени на него. Сейчас 7 баллов пробки в Москве, может быть, рубрику «В движении» после новостей проведем, сейчас нужно на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, июнь, день 23. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Игорь Д. пишет: в центре одище инфернальное движение. Ну что ж, я вам скажу, я сегодня тоже прорывался от улицы Римского-Корсакова, по-моему, если... А нет, вру, от улицы Сергия Радонежского по Садовому кольцу по внешней стороне. Пытался приехать на Тверскую. До работы я доехал за 1:40. Oh my God! What I gotta do to make you happy? Ладно. Значит, дорогие друзья, давайте с вами обсуждать. Меня заблокировали, пишет Алёха. Никого я не заблокировали. Все, кто выражает мнение корректно, не матерится и бредни несет, вот, на какую-то тему, которая не обсуждается, никто не блокируется. Хамы, негодяи, подлецы, тролли глупые, да, они блокируются. Так что если за вами такое незамечено, вы не блокируетесь. А что изменится в мире с приходом Трампа к власти, говорит Константин. Ой, придет, обсудим, Константин. Сейчас давайте мы поговорим о нашем самом знаменитом футбольном спеце, человеке, который разбирается от и до во всех премудростях ногомяча. Владимир Маркин предложил назначить тренером футбольной сборной пастуха. Об этом официальный представитель СКР написал в своем микроблоге в Твиттер. «Для такого уровня футболистов достаточно и обычного пастуха», заявил Маркин, комментируя слова министра спорта Виталия Мутко. А сегодня Виталий Мутко сказал, что может быть назначена даже женщина, если Слуцкий уйдет. Может быть, даже женщина будет у нас руководить сборной. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, я хочу сказать по поводу Владимира Маркина, официального представителя СКР. Чего он об этом пишет вообще? Какое он отношение имеет? Я, может, что-то не разбираюсь, ребят. Я, может быть, это и нормально. Но мне кажется, что вот каждый должен заниматься все-таки своим делом по большей части. Вот есть такое ощущение. Что-то я не помню, что вроде бы прославился как-то Маркин тем, что комментировал футбол. И вообще, в последнее время он как-то часто и сильно высказывается по каким-то таким темам, которые ему были раньше не свойственны. Но давайте попробуем обсудить, почему бы и нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Да. Скорее всего, Владимир Маркин разучает с точки зрения футбольного болельщика, действительно, как наша сборная играет, но это стыд и ужас.
Он намекает на то, что наши футболисты бараны или что?
Ну, завуалированно так выразился.
А, понял. Просто такая критика. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Александр.
Да.
Что хотел бы сказать по этому поводу? Совершенно некорректное высказывание. Во-первых, мне хотелось сказать, неужели в Следственном комитете у нас все отлично, что он позволяет себе такие вещи в плане футбола высказывать. Это первое. Второе, проблема же не в тренере, а в целой системе. Да, и детского футбола, и юношеского футбола. Если его нет, откуда взяться взрослому футболу, в конце концов?
Понял, спасибо большое. Вы вообще задаете вопросы-то правильные, но мы это уже обсуждали. Меня вот интересовал именно Маркин. Вы говорите, в Следственном комитете есть чем заняться. Как-то я с вами согласен. Может, он следующий президент, говорит Владимир, не знаю. А если бы Песков что-то сказал, пишет Тайсон. Боже мой. Песков, во-первых, все время что-то говорит. И, во-вторых, мы даже красные штаны Пескова обсуждали, поэтому, я думаю, если бы он подобное сказал, мы бы это тоже обсудили. И это, наверное, даже было бы интереснее, потому что все-таки, да не обидится на меня господин Маркин, Песков фигура более масштабная. Пресс-секретарь президента все-таки. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Максим, добрый день.
Да.
Вы знаете, я сначала тоже возмутился было, что это Маркин занялся футболом. А потом подумал, он же все-таки это где-то там у себя в Твиттере написал. Или там.
Личное дело каждого, правильно?
Да, ну как бы, если бы это он где-то в интервью сказал, то у меня бы, конечно, были к нему вопросы.
А так, вроде бы, да, это дело каждого.
Написал.
Понял, я в принципе понимаю, да, он может быть болельщиком, он может выражать свое мнение, тем более мнение это частное, здесь он его выражает не как официальный представитель СКР, а как вот болельщик Маркин, вот так вот. Вова! Вот так вот. Вован, что скажешь? Да для такого уровня футболистов достаточно и пастуха! А дальше просто вырезали все остальное. Или он сам не стал стоять. Потому что человек культурный все-таки, понимаете? Я думаю, ему он долго выбирал из всего того скопа слов, которые при упоминании нашей сборной в голове человека, болеющего за нашу же сборную, появляются. Он долго выбирал самый корректный и вот как-то выразился так. Витиевато, немного поэтично. Послушайте, а вот если... Ну, мы тут разобрались, я понял. Вы заступились за Маркина, говорите, он имеет право на мнение частное, ведь он человек, и тем более здесь он заявление делал как частный человек в своем микроблоге, это его право. Я вас понял. А вот в целом, вот смотрите, Маркин говорит, для такого уровня футболистов достаточно и обычного пастуха. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. А давайте вот вообще, вы согласны с этим или нет? Вот само заявление теперь, по сути вопроса. Не по форме, не потому, кто произнес, как, а вот само заявление. Для такого уровня футболистов достаточно и обычного пастуха. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Для такого уровня футболистов, это речь идет о нашей сборной, достаточно и обычного пастуха. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. И, уважаемые слушатели, есть у нас кто-нибудь среди слушателей, кто... ну, пастушок, короче говоря. У нас есть пастухи? Я сейчас серьезно, я сейчас без шуток. Есть или нет? Это будет уникальная вообще тема. Потому что мне кажется, что Владимир Маркин хотел зацепить и задеть футболистов, а зацепил и задел пастухов. У меня есть такое ощущение, что все-таки... Пастух — это непростая работа. У меня есть такое ощущение, что пастух — это дело ответственное. И вот, может быть, кто-то знаком с этой работой близко. Может быть, кто-то сам, вот пастух, у нас конкретно есть слушатель пастух. Или вы знакомы с таким человеком, в деревне жили, вы знаете, как вообще работа пастуха устроена. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Значит, по поводу вот этого пастуха, смотрите, если придет пастух,
да,
вот будет тренер, 100% я уверен. Тут как бы он не обижает пастухов. Почему? Пастухи — это как бы нормальная, престижная профессия.
Престижная? Расскажите, пожалуйста, потому что в городе этого могут не знать. Почему это престижная профессия?
Ну, на сегодняшний день, знаете, да, сельское хозяйство более-менее как-то растет, и это благодаря также и пастухам. Суть в чем? Вот смотрите, если бы меня поставили бы, да, главным тренером, я вот прямо сейчас говорю, вот пускай слушают все вот эти футбольные специалисты.
Давайте.
Надо сделать как?
Как?
Зарплату урезать всем.
Так.
И пускай играют. Заиграли нормально, пускай зарплата будет на уровне.
Я, знаете, не знаю, корректно это или нет, но я слышу немного нотки Сталина в ваших словах.
Да почему нотки Сталина?
Ну как-то вы так...
Убивать надо. Вот если бы меня поставили тренером, да, сборной?
Да.
Я согласен, за 100 тысяч тренировать, но с моими условиями. И пускай зарплата у этих ребят тоже будет 100 тысяч. И дальше посмотрим.
Понял, спасибо. А самые умные собаки — это бордер-колли. Пасут овец, пишет Серега Электрик. А что это за сборная, в которой от повязки капитана как от мухи, пишет Таня Сюр. Есть же, пишет Сергей. Не, я конкретно говорю. Я знаю, что вы будете сейчас шутить по поводу там это заставки у нас в подъеме у Сергея Доренко. Там, Сережа, пастушок, да? Это я все понимаю. Нет, конкретно вот пастух нужен. 7373-948. Вы точно можете рассказать, как пастух работает. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Может, мне кажется, надо второго Лобановского. Придет такой тренер.
Не хотите, да? Лобановский, ну, нужен. Лобановский, Петровский, Разумовский. Все это нужно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Уроженец Брянской области, пас коров в детстве приходилось.
Вот, расскажите, вот. Что такое труд пастуха? Это просто...
Очень трудно вечером, убегают коровы, одна побежала, не поймаешь. В принципе, наверное, даже труднее, чем с нашей сборной. Вот, а как-то так.
Ну, а подождите, а вот человек звонил, говорит, это уважаемая профессия пастуха. Действительно уважаемая? Сколько может пастух зарабатывать, примерно?
Нет, на самом деле, если честно, так без иронии, ну, в деревне это, наверное, самое такое дно, то есть даже...
И вас начали глушить. Глушилки ФСБ вам не дают сказать, потому что вы сказали, пастухи дно, и тут же прервался звук. Он начал квакать. 7373-948. Я, конечно, шучу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер, Антон.
Да.
Вы знаете, тоже в детстве пас коров. Неотъемлемая часть пастуха — это такой хлыст, который, знаете, он щелкает. Он, когда производит щелчок,
да,
он преодолевает скорость звука. Представляете, да? То есть из-за чего щелчок происходит. И бывает, что пастух именно этим щелчком прямо по задней части коровы попадает.
Да.
А вообще, в принципе, самое главное, мне кажется, нужно просто вот этих ребят всех разогнать. Я просто в интернете смотрел, как они живут.
Но это мы уже решили давно, мы, да, их уже разогнать хотим давно.
Нужно просто купить, да, лучших футболистов, вот потратить один раз просто денег много, купить лучших футболистов всех команд, и пускай они играют за нас.
Всех лучших футболистов, всех купить. Я всех куплю, вот так вот мы говорим. Всех куплю просто. 90... Давайте не купим, а захватим их. Захватим, зачем нам покупать? 93% радиослушателей говорят, что действительно пастуха достаточно для нашей сборной, а 7% говорят, недостаточно. Все-таки я вот прям муки у меня творчество, потому что я очень хочу услышать пастуха настоящего. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Александр с Рублевки.
Да, пожалуйста, Александр.
Мне хоть 65, но когда мне было 12-13, на каникулы меня вывозили в деревню, в Калужскую область.
Да.
И там, значит, деревенские, кто имеет скот, коров, овец, телок, все, значит, пошли по дворам, так называемые. За одну корову день пасешь, за пяток овец день пасешь и за телку.
Это сложно или нет?
Вот. Ну, короче, это занятие очень-очень серьезное, потому что если когда вот жара сейчас, вот как сейчас, то есть понятие выгонять скотину на росу. То есть это в 3-4 часа выгоняют всю скотину. Причем пастух идет, начиная с крайнего, так сказать, дома, через все село прогоняет, собирает, будем говорить, стадо и выгоняет в поле. Вот. После наступления жары, где-то около 12, стадо возвращается в деревню.
Да.
И потом часа в 4-5, когда уже, так сказать, спадает немножко жара, выгоняется второй раз. Есть такое понятие, значит, ну, будем говорить, дурная корова. Здесь очень надо внимательно судить, следить за тем, что...
Как с дюбой дело такое.
В любом стадии есть коровы дурные, угу, которые так и норовят убежать либо в деревню, либо, как говорят, на овес, где растет колхозный или совхозный овес, чтобы поесть вдоволь овса, но если этот момент прозеваешь, корова объедается осла, овса ее раздувает, и тут уже приходится ее гонять.
Потом начинается вот это, да?
Чтобы она, так сказать...
Объедается овса, а потом она, знаете что, человек, кальяны курить, покупать себе дорогие машины.
Нет, это серьезно. У нас были такие случаи, что мы гоняли, ребята собирались и гоняли эту корову, чтобы он ее растрясти, чтобы эти газы, которые ее пучат от этого овса, все вылезли. Ну и в экстремальных случаях даже приходилось, но это уже кто умеет, эти мужики в деревне, прокалывали желудок, чтобы спустить вот этот, так сказать, накопившиеся газы в воздух.
Ну, наверное, все не желудок, наверное, все-таки. Но спасибо большое. 7373-948. Ну, интересная, в принципе, методика работы с нашими футболистами. Они тоже норовят куда-то убежать с какими-то женщинами, кальянами все время возле бассейнов, деньги тратить, машины покупать. Их раздувает от их газов. Как вас зовут, Аля?
Алло, добрый день, Алексей. Меня зовут Родион. Мы еще про пастухов говорим?
Да.
Смотрите, я до 7 лет в деревне был пастухом. Ну, ходил с дядькой. Вот, он был пастухом в Тверской губернии. Вот. И сейчас, когда иногда возвращаюсь на родину, тоже хожу с ребятами пасти коров и коней.
Так.
Вот. И я уж пока вот шел, надо придумать схему. Как надо пастуху поступать в нашей сборной.
Как же?
Итак, мы берем Алексея, берем нашего вратаря.
Так.
Там в каждом стаде есть вожак.
Так.
По тому, кто взял повязку капитанскую, мы берем нашего вратаря Игоря Кимфеева. И к нему берем ведомого, он тот видимый взгляд, когда он играл, он был самый злой.
Так.
В каждом стадии самый злой конь, либо бык. Вот. И от него начинаем от обороны выстраивать игру по аналогии со стадом.
А, то есть от обороны надо играть, не в атаке ни в коем случае.
Нет, мы все будем выстраивать, как и в стаде, от самого злого жеребца, либо быка. Самый злой, самый играющий, самый правильный – это наш вратарь.
Так.
К нему, вот, соответственно. И нам, у нас нет другого выхода, нам наши сборы не дают другого выхода, кроме как играть от него. То есть если бы наш самый злой, самый в нашем стане самый злой, так сказать, животное, был бы нападающий, конечно, мы бы выстраивались от него.
Так.
Но в связи с тем, что наш ведущий вратарь выстраивается, как и стадо, мы будем от него.
Я понял.
И уже к нему мы будем собирать. Ну, это я как пастух до 7 лет. И сейчас человек, который на зорьку выходит с ребятами, которые сейчас живут в Тверской губернии, и пасут коней или коров там. Ну, по найму.
Ну, все, теперь я все понял, на самом деле. Вы мне объяснили, да. Спасибо за вашу теорию. Интересная. Видите, как все оказывается логично. Может быть, Маркин и сам не подозревал, что он настолько четко попадет в цель. Посмотрите. Так же, как и в стаде. Мы выбираем лидера, вожака, самый агрессивный, доминатор. У нас самый агрессивный доминатор в сборной. Кто? Вратарь. Значит, вся наша команда должна была быть построена от чего? От защиты. Все! Был бы агрессивный нападающий, от него бы... Логика золотая абсолютно. Не надо идти в размен. Сидите в атаке все время. Все вместе. Встали 11 человек в ворота. Все 11 встали в ворота. Обнялись. И все! И все. А там уже хоть трава не расти. Что хотите, делайте. Все, 11 человек в воротах. Пока-пока. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Да.
Я бы предложил решение проблемы с нашей сборной.
Да.
Пусть пастух перестанет кормить государственным сеном это стадо. И тогда, возможно...
Там он передохнет тогда.
Искать хлеб, да, и тратить свои силы.
Так они ищут хлеб, то чипсы рекламируют, то еще что-нибудь, понимаете?
А в силах пастуха посмотреть, а все ли правильно они там делают, все ли налоги с этого уплачено. Правильно они получают деньги?
Правильно, но они как раз живут. Знаете, пожрать они мастаки, это им удается. И найти себе пропитание они умеют. В этом все. Вот футбол
бы еще. Если бы государство перестало в таком объеме финансировать наш футбол, и футбольные клубы вынуждены были сами зарабатывать на своих игроков, на дорогих легионеров, на такие высокие зарплаты, возможно бы они начали вкладывать в развитие детских футбольных школ, чтобы через 3-4-5 лет получить из пацанов 12-15-летних хороших игроков, которые не избалованы высокими зарплатами, которые в состоянии будут играть и показывать красивый и результативный футбол для нашей страны.
Понял, спасибо большое. Пастух в Дагестане ходит с Калашниковым от бандитов. Зарплата от 70 тысяч рублей, пишет 16-й. Вот это я понимаю. С Калашниковым. Начинаем тренировку! Уважаемые товарищи футболисты! Да? Вперед! И все! И пули по ногам рикошетят от травы. А? Вот это будет, да, вот это потом будет там сеча, да? Вот это будет действительно битва тогда. Штрафбат нужен, нужны конкретные, не шагу назад для футболистов. Пусть что хотят делают, вот какие методы нам нужны. Ладно, великий кормчий. Все, сейчас давайте сделаем небольшую паузу, еще об одной теме скажу, а дальше в движение пойдем.
Право знать, говорит Москва.
Стену Цоя, знаете, стена Цоя, на Арбате могут покрыть пленкой для защиты от вандалов. Сообщает агентство городских новостей Москва. Как заявил глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, у стены постоянно собираются маргинальные личности. И все принимаемые меры бессмысленны. Мы обсуждаем будущее стены Цоя. Для того, чтобы покрыть стену антивандальной пленкой, надо ее привести в порядок. Ведь там отваливалась часть кирпичной кладки, говорит Бабенко. И по его словам, для приведения стены в порядок необходимо разрешение от Министерства обороны, поскольку военный трибунал относится к ним. Должна состояться встреча с руководством Московского военного трибунала, Московский окружной военный суд, вот, которому принадлежит часть забора, запятая, гаража. Кроме того, уточнил Бабенко, поскольку речь идет о конюшнях 17 века, то вопрос нужно решать еще и с департаментом культурного наследия. Как отметил глава округа, необходимо пройти этот путь с двумя бюрократическими организациями, и если у людей хватит терпения это сделать, то... «Мы будем делать», он сказал. Никогда не знал, что стена Цоя принадлежит Министерству обороны. Представляете? Это объект Министерства обороны. А там тусуются какие-то непотребные элементы. Это ужасно. Стена Цоя, нет никакого порядка в ней. Расписания нет, понимаете? Воинской дисциплины нет, в конце концов, на стене Цоя. Почему не написать просто Цой-Цой-Цой-Цой-Цой, чтобы это было аккуратно, чтобы это было по трафарету, правильно? Чтобы это было ровными линиями и строками Цой-Цой-Цой-Цой-Цой-Цой, и будет эта стена Цоя. Да, и там Цой-Цой-Цой-Цой-Цой-Цой-Цой-Цой. Или Цой-Цой-Цой. Нет? Ну что, ну так оно должно быть. Но, ребята, я правда, вот я все понимаю. мы уже разговаривали по поводу стены Цоя. Но неужели, неужели прямо это ну, настолько важная проблема, настолько, настолько нужная, что люди готовы идти в департамент культуры, в военный трибунал с Министерством обороны что-то решать и покрывать стену Цоя, на которой, в принципе, все надписи, по сути, свои вандальны, покрывать пленкой? Что они хотят этой пленкой там сохранить? Какие они надписи хотят сохранить? Леха и Вася, Самара 2015, да? Или что там? Слово из трех букв на белой стене они хотят. Что они хотят сохранить там под этой пленкой? Или они хотят нарисовать портрет Цоя и заклеить пленкой? Что они хотят? Мне это все непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Александр.
Да.
Москва. Ну, мне кажется, стены Гудошникова точно не будет никогда.
Может быть. Я надеюсь на это. Потому что для того, чтобы появилась стена, нужно умереть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Да.
Я хотела сказать о том, что они сейчас закрасили не просто стену. Вы просто молодой, вы не знаете о том, что стена — это просто символ.
Послушайте,
символ свободы,
послушайте, ну, послушайте, 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 женщина, 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 женщина. Значит, первое, ее не закрасили сейчас. Второе, я о другом говорю. Третье, я знаю, кто такой Цой. Четвертое, я был рядом с этой стеной, и мне все прекрасно известно о 90-х, потому что я учу историю. Спасибо большое за звонок. Больше не надо так делать. 7373-948. Сначала слушаем, потом высказываем мнение. Отвечаем на поставленный вопрос, потому что стена Цоя – это стена... Оказывается, подведомственное Министерство обороны. Давайте соблюдать дисциплину. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алё! Алё! Я вот сейчас еду! Доложи обстановку! Ладно, не хотите, как хотите. Звонит человек один. Смотри, смотри, прям гений за гением. Один человек звонит, говорит, стены-то Гудошникова не будет. Глубокий аналитик. Дальше. Вы просто не жили в 90-е. Типа, а вы при Ленине не жили, и вы не знаете поэтому, что Ленин делал. Правда? Вообще, зачем нам учебники истории, скажи? Скажи, зачем нам учебники истории? Правильно? Мы же не видели это собственными глазами. Значит, его и не было, и все. Значит, Ленина нет. 7373-948. Че, про мавзолей мы не можем больше рассуждать. Мы же не знаем, не видели, как его строили. Как вас зовут, или здравствуйте?
Павел, Москва, добрый вечер.
Пожалуйста.
Гудошников, вы классный.
Спасибо.
А на стену натягивают пленку, чтобы на нее не писали и не какали.
Все, я понял. Вот это другое дело. Теперь глаза мои открыты. Теперь я увидел то, что... Подожди, да убери ты эту долбанную рубрику в движение. Чего тебе пальцем в нее тычешь? Значит, смотри. Теперь я прозрел. Я был слеп и увидел. Я был глух и услышал. Я был нем и заговорил. Аллилуйя! Аллилуйя! Пленка на стену Цоя нужна, чтобы фанаты преданные Цоя не гадили на эту стену. Вот в чем дело! Спасибо! Все, сейчас новости. Глава МВФ предсказала продолжение сжатия российской экономики. Ну, так оно всегда, когда боишься, экономика сжимается. Так, российских тяжелоатлетов могут лишить права участия в Олимпиаде в Рио. В торговом центре, что ли? Такой юмор, значит. Международная федерация тяжелой атлетики, дискуссия. Ну, слушайте, я уже тоже это обсуждать не могу, потому что, ну, что это уже обсуждать? Ну, все понятно, нас сжали, жмут и будут сжать. Все это ясно. Вот, сотрудница полиции исполнила эротический танец. Значит, в интернете опубликовано видео, на котором инспектор службы 2-го отдела УВД Московского метрополитена, 26-летняя Кристина Негодина, выразила откровенным танцем свой протест против, так пишут, палочной системы оценки работы. Видеозапись появилась на YouTube-канале пользователя Гови Дандо Рови. Вот как-то так. «Привет, коллеги! Нет палочной системы», — говорит Негодина в начале видео. Девушка призывает вступать в профсоюз. Далее сотрудница полиции исполняет танец под композицию Валерия Меладзе «Белые птицы». Я не слышал никогда эту песню, но мне представляется, она такая: «Белые птицы!» Скорее всего, что-то такое у него там. «А белые птицы кружатся, и ты ушла от меня, я пришел к тебе, параллельной линии судьбы». В отношении Негодиной начали проверку, передает РИА Новости. По факту размещения видео с участием сотрудницы полиции назначена служебная проверка, говорится в сообщении столичного главка МВД. Как отмечается, по результатам проверки будет принято решение об определении меры ответственности для самой сотрудницы, а также для ее непосредственных руководителей. Абсолютно непосредственные эти руководители, конечно. Ну, я посмотрел... Так, фотографии. Не то, что прям видео посмотрел, фотографии. Ну, красивая, ну как, ну эффектная, скажу. Яркая, эффектная женщина. 26-летняя. Выглядит постарше, конечно, она все равно. Ты видел, нет? Нет. Значит, я просто иногда со звукорежиссером еще разговариваю, чтобы уж совсем с ума не сойти. Ну вот. Но вы видели, нет? Вы посмотрели или нет? Вам как оно вообще? Понравилось, не понравилось? Вообще, вот в целом, понимаете, когда Маркин делает какое-то заявление, он делает это заявление где-нибудь в Телеграме, мы же его не ругаем за это заявление, правильно? Мы говорим, это не в Телеграме, а в Твиттере. Это частный блог, он что хочет, что идет. А почему, в общем-то, сотрудник полиции, полицейская, тем более достаточно симпатичная, не может вот потанцевать на камеру, исполнить какой-то танец, неприлично выглядеть? Почему вот одни какими-то своими высказываниями якобы порочат честь мундира, а другие якобы не порочат? Как вот это понять? Или действиями? Вот почему вот, если уж ты полицейский, то ты все время полицейский? Полицейского отдыха не бывает, получается. Он не может себе позволить. То есть, если бы это какой-то был инженер, да, то мы бы посмотрели спокойно, сказали, ну, хороший танец, вступайте в профсоюз инженеров, все нормально. А если вот это уже полицейское, мы как бы, ну, как так можно, разве? 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, смотрел видео, мне не надо, запикивать не надо матом, не буду ничего ругаться, но есть выражение про стыд, да, прям другое, сначала говорит одно слово, потом стыд. Стыд, музыка никакая, движения никакие. Единственное, там, ну, грудь, наверное, хорошая. Тема, понятно, не раскрыта. А завершить, ну, наверное, культ, вот собрать лайков, показать свое «я» приводит вот к таким, ну, к позору. Наверное, позор. Так,
вот так. А для женщины это позор, да, вот так себя вести?
Я думаю, конечно, да, если бы там у нее был мужчина и так далее, у нее бы, может быть, голова уже отлетела.
Ну, не знаю, да, я
не,
знаете...
Дай бог, но выглядит вкуса никакого-то.
Я люблю музыка. Изучать Инстаграм, потому что я сам в Инстаграме сижу. Ну, в общем-то, я обратил внимание на то, что вот даже женщины замужние сегодня уже, в сегодняшней, да, действительности, они часто фотографируются в каких-то в нижнем белье. В нижнем белье.
Все рекламный контракт хотят.
Не знаю, что они хотят. Ну, когда у тебя 100 подписчиков, мне кажется, ну, не придет тебе рекламный контракт. Ну или даже если у тебя 1500
подписчиков. Ну там может быть 3-5 лучших друзей из них будет, а все остальные максимум знакомые. И должно быть стыдно, но, к сожалению, в обществе это не является.
Ну так если это уже в обществе нашем не стыдно, если мы до этого дошли, и нагота женская не считается чем-то таким из ряда вон выходящим, может и пускай женщины в полиции еще где-то танцуют, так и какая разница. В общем-то, если уже упали в грязь лицом, так что вставать-то?
Вот, нет? Может быть, есть шанс какой-то, чтобы не падать так часто.
Не падать так часто. То есть вы борец за чистоту нравственную, моральную?
Ну, не вот прям борец. Я не ухожу на митинги, ничего не говорю, но хотелось бы больше вот чего-то такого.
Понятно. Чего-то святого. Я понимаю, чего-то чистого. А все вот какое-то истоптанное. Слушайте, а давайте попробуем. Давайте о моральном... Ладно, уж понятно, с честью мундира, это все ясно. О моральном облике женщин вот современных. Давайте поговорим. И женщин хотелось бы услышать. Вот на примере этой полицейской. Ну, а я понимаю, ну и 26 лет, да? Ну, молодая женщина. Ну, как молодая? Последний шанс у нее примерно уже. Ну, на самом деле, 26, уже последний шанс. Вскочить куда-то, вот, ну, понимаете, в дверь открытую, вот, последнего вагона, вот это. Стойте! Дерните стоп-кран! Да, вот есть такое ощущение. Ну, ладно, ладно. Ну, не последний шанс, ну, предпоследний, давайте так. Вот. И она смотрит на сверстниц своих, которые в полиции не работают, а они вот выкладывают и грудь, и наготу какую-то, да, определенную, даже порой непозволительную выкладывают, им лайки ставят, а лайки сейчас это же форма уважения вообще. Есть лайки, человек, нет лайков, скотина, как говорил Гоголь, правильно? 7373948. И она, естественно, хочет тоже вот в этой парадигме как-то утвердиться, пытаться доказать, что она не хуже других. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей. Вот как раз в перерыве, когда шли новости, смотрел это видео. Скажу честно, мне ни девушка, ни танец не понравились, потому что безвкусно одета, ужасно танцует. И я хочу сказать свое мнение. Ковырялочка Марии Захаровой была куда сексуальнее лично для меня, чем вот танец.
Да, ты сейчас не все поняли вас. Да, действительно, Мария Захарова.
Калин, которую она исполнила.
Да.
Мне показался куда более сексуальным, чем так называемый вот этот эротический.
Конечно, на сленге это называется ковырялочка. Вот, ковырялочка. Да, это был хороший танец. Во-первых, Мария Захарова была одета культурно, абсолютно. Это был русский народный танец. Ну, и на это было приятно смотреть. Любой танец народный, он все-таки преисполнен чувственности и эротизма, на мой взгляд. Любой, конечно. В танце всегда есть эротика, да. Просто она может быть сдержанная, она может быть вот в этом, вот знаете, как у нас лебедушки, вот женщина, когда плывет, вот это русские народные танцы, она плывет, нет, это другое, когда вот она платочек держит, она плывет, ты даже не понимаешь, то ли она летит, то ли что, в этом есть, конечно же, доля эротики, конечно, такая женщина вызывает в мужчине желание, да, вот это ее легкость, ее чистота, такую женщину хочется обнять, целовать, конечно, вот, а бывает другой танец, это тверк, например, когда ты берешь, да, и задницей лезешь в лицо людям и трясешь, да, и это такой вот открытый эротизм, который приводит, как мне кажется, в итоге к импотенции, либо к чему-то другому, просто потому что, ну, что открыто, то неинтересно, естественно. То, что скрыто, то, что трудно, добываемо, то и интересует, да. 7373948, телефон прямого эфира. Запретный плод всегда сладок, говорят. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Да. Я тоже посмотрел этот ролик сейчас во время рекламы. Но хочу сказать, вы знаете, ничего такого нет. Во-первых, этот ролик снят для себя. Если вас снять в тот момент, когда вы чистите зубы и поете там перед зеркалом утром, вы можете показать своему любимому человеку, а потом рассоритесь, и он решил отомстить.
Подонок, да, подставить может.
Да, просто. Это раз. А второе, что касается как бы лайков, формы, показа, в общем-то, у нас идет, скажем так, развитие нашего человечества, так идет. Когда-то танго не нравилось, когда-то там вальс был классикой, а все остальное это было извращение.
Да, я вас понимаю. Знаете, я просто, когда это все смотрю, я вижу в этом некую форму эксгибиционизма. Вот я просто беру сейчас Инстаграм, значит, и открываю, вот здесь есть лента «Найти», и какие-то ссылки идут. Ну вот, значит, Настя Айвлеева. О боже, у нее 12 тысяч лайков стоит. Лежит девка, значит, на запястье татуировка, в лифчике грудь, размера второго. Все. Кто такая, чем она занимается, я не знаю. Какая-то блогер, 25 лет. Боже мой, старуха-то какая уже. Так, ладно, значит, дальше поехали, вот дальше я листаю. Нормально. Ну, смотрите, вот, это кто? Наташка Уайт. Наташка в воде коленками стоит, в купальнике, в призывных всяких позах. Спок ног, видимо, еще неделю буду спамить волжанскими фотами. Нравится 44, все. Ну, давайте рассмотрим дальше. У Наташки ребенок есть. Мама родная, это как так, я не понимаю. Ладно, дальше пошли. Ну, я вот просто листаю, понимаете, друзья, я смотрю, что есть. Нормально. Боже мой, кто-то еще и с Ургантом фотографируется в этой жизни. Как не стыд. Так, сейчас. А нормально, у меня в основном только какой-то тачки и брейк-данс, и какие-то драки уличные. Видать, у меня вот такая контекстная тема выплывает. Вот. То есть не выпадает, не выпадает. Ну ладно, что поделать. Но бывает, бывает, удивляет. Я просто ни на кого почти не подписан. 7373948, телефон прямого эфира. Но это норм, это вот эксгибиционизм какой-то новый. Человек все хочет показать, вот, понимаете? У моего мужика крутая машина. Я там, не знаю, буду фотографироваться на фоне этой машины. Окей. Там я пью дорогой коктейль из трубочки своими губами надутыми. Вот. И любите меня такой, какая я есть. Окей. Что еще? Глядите, глядите, у меня очень крутые браслеты. Ну, да, браслеты. Мы с подругой в очень пафосном заведении. О, боже, какое достижение. Ну, и вот, знаете, я такую слышал фразу, не знаю, насколько она правдивая или нет, вот на суд общественности сейчас ее выброшу, а вы хотите скажете, падение общества начинается с падения женщины, я имею в виду нравственное. И вот это, ну, вот, ну что вот. Мне кажется, вот это и есть падение. Это и есть падение. Нагота духовная, нагота. Когда человек пытается удивить чем-то материальным. Ну, мы же не за это любим-то друг друга, правильно? Не за там часы какие-то хорошие, не за машину хорошую, не за кольцо какое-то красивое, не за место там отдыха, да, не за, не знаю, лабутены какие-то вонючие. Правда же? Ну, правда? Или я что-то ошибаюсь в чем-то? То есть у меня есть такое ощущение, что некоторые люди не понимают, в чем их ценность. И, либо понимают, что ценности в них никакой нет, и пытаются эту ценность придать себе за счет вещей, которые их окружают. Ну, то есть я лежу возле бассейна в каком-то дорогом месте, и на мне какой-нибудь дорогой там купальник, да? И это значит, что я человек. Это женщина, мужчина. На мне очень дорогие часы, и я сам себя фотографирую, кладу эту руку с часами на руль автомобиля дорогого и фотографирую сам свою руку с часами в автомобиле. И это значит, что я человек, и я интересен, и я чего-то добился в жизни. Да нет, чувак, это значит, что ты в машине просто едешь в часах и сам себя фотографируешь. Ну, такой некий вид информационного анонизма. Почему вообще человек выставляет на показ что-то, что не имеет значения, что пусто, что не густо, понимаете? Ну, я могу сейчас, допустим, я прямо сейчас могу нафоткать каких-нибудь себяшек, да? Как это называется? Селфи на фотографии выкладывать и... Доброе утро всем! Что, если ты не пожелаешь доброе утро всем, кто-то умрет, у кого-то испортится настроение, что-то пойдет не так в этом мире? Какая мысль? Что ты несешь людям? Что? Зачем? Ты в общественное пространство что-то вот вроде бы выкидываешь. Зачем? Что ты хочешь этим сказать? Есть ли у тебя вообще мысль? Есть какая-то цель? Вот о чем надо говорить. О пустоте человеческой. Опять же, о превалировании формы над содержанием. Когда форма заместила содержание. Сейчас вот какое-то новое приложение там в айфоне появилось. Оно под художников знаменитых, под их стилистику затачивает фотографии обычные. Ну все. У нас теперь все начали выкладывать эти фотографии. Ну, ни композиции не выдержано. Ни света тени, ничего. Все, просто фильтр. Я теперь вот художник. Я забыл, как называется это. Призма, по-моему, программа называется. Ну, не знаю, ребята. Не знаю. Ребята, девчата, я не понимаю наготу. А еще я больше всего не понимаю вот эту наготу, да, и желание вывернуть и показать себя с худшей стороны. Типа, вот мы бухаем! Да бухайте! Да бухайте, оббухайтесь. Ребята, не вопрос. Неужели вы именно это выделяете в себе? Неужели вы этим гордитесь? Неужели именно это вы хотите донести и показать всем остальным? Или мы курим... Вот это вот, знаешь, заходишь, фотография. Женщина, в руках какая-то трубка и лицо закрыто дымом. То есть она курит кальян. что? Что ты этим хочешь показать? Что ты можешь втянуть в себя воздух и выдуть его назад? Какое колоссальное достижение! Уважаю, это очень интересно. Побольше таких надо нам людей вообще. То есть, что этим нужно? Или у меня есть деньги на то, чтобы покурить кальян? У меня есть деньги на то, чтобы покурить кальян. Ребята, я могу кальян курить каждый час. Заказывать и курить. У меня, я сейчас про себя говорю. Постоянно его фотографировать. Зачем это делать? 7373948, телефон прямого эфира. Вот это нагота, я хочу разобраться в ее истоках. Почему это происходит? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Да. Меня Роман зовут. Да. Прямая параллель между способностями, достижением человека, да, то, что он из себя представляет, и то, что он пытается показать через те же там Инстаграм и так далее. Вот, допустим, возьмем яркие такие примеры. Билл Гейтс. Он гордится тем, что он это живет в доме из отходов, который не навредил природе, там, ничему, mm-hmm. да. Или вот я недавно смотрел, ну, хотел эти про Месси посмотреть, эти финты, и нашел видео, где он там просто, ну, летает на самолете, там, он выложил видео, где он это просто так же таможенный контроль проходит, вместе со всеми, с рюкзачком идет, там, в общественном самолете летит. Или частный самолет, он такой, ведет себя очень скромно. И наших взять, да, вот эти, которые, яхты самые дорогие, самые вот эти колхозники, не хочу обидеть колхозников, прошу прощения, там.
Ну, вот. Понятно.
Когда человек что-то достигает, тоже Стив Джобс, да, в джинсах вытянутых, в свитере там непонятном презентацию делает. Вот прямая параллель.
У кого какие ценности? Я понимаю, в Инстаграме фото пяток точек больше, чем лиц. Такой вот сейчас тренд. Попа, лицо девушки. Пишет Андрей. Соглашусь с вами. И вот пишет 49-й. Когда девушка выкладывает откровенное фото, она тем самым продает себя. Вот действительно, это похоже на... Тут некий каталог. Вот помните, раньше под дворники вот, автомобили, стеклоочистители, подкладывали журналы, да, я не помню его название, вот журналы, там проститутки были. И вот сейчас заходишь в Инстаграм, да, да, или в какие-то еще социальные сети, и вот то же самое, только эти женщины, они вроде как не проститутки. Но больше всего меня удивляет... Ладно, например, ну, глупая женщина. Ну, тупая. Ну, бывает. Ну, мы все себя оценивать можем, да? Ну, глупая. Вот. Ограниченная. Мозгов нет. Не может она этим брать. Она берет красотой природы. Например, допустим, у нее хорошая фигура. Да, она ее демонстрирует. Ну, хорошо, нашла мужчину она себе. Мужчина клюнул. Говорит, да, ты, конечно, тупая. Та еще скотина. Но тело у тебя очень хорошее, ты очень красивая. Хорошо, я буду с тобой встречаться. Терпеть твой тупизм годами, ну... Я буду с тобой. Но после этого можно же уже не выкладывать. Ну, потому что твой мужчина тебя же уже видит, все. То есть, когда он приходит, вот ты домой пришел, вот, вы сели, поели, после этого ну, какая-то любовь, еще что-то, да? То есть, вот ты ему и демонстрируй это все, там, нарядись, что хочешь, сделай. В личную фотографию брось, в конце концов, лично, правильно? А почему некоторые замужние женщины, что меня удивляет, не модели, хочу отметить, выкладывают какие-то фотографии интимные, как мне кажется, голыми себя. Чего они хотят? Они хотят, чтобы другие мужики клевали на это. Но недавно я серьезно... Я листаю ленту, значит. Листаю ленту. И нарываюсь на фотографию, точно знаю, жены одного моего очень хорошего знакомого. Она, значит, стоит в лифчике, в трусиках. И фотографии там за несколько месяцев она похудела. Типа, и не говорите, что вы не можете похудеть, не надо лениться. Ну, там, ну, вы знаете вот это вот все. Дальше она учит, как надо жить. Это ладно, это голый философ. Это мне известно. Но я думаю, боже мой, хочу писать товарищу, сказать, типа, там твоя жена что-то вообще, это ты там, это смотри, какие фотки. Но пролистал комментарий, и последний комментарий, это вот товарищ мой, ну, знакомый. Ну, вот. Горжусь тобой, моя любимая. Красотка! И до этого комментариев 10-20 мужиков. Какая вообще... Вот. Понимаете? Что это такое? Эти люди сошли с ума? Они идиоты. У них что, вместо головы-то вообще что? Как так можно, я не понимаю? Как так можно? Что это? Это свингер-вечеринка. Они недовольны собой. Им нужно кого-то привлечь обязательно. Показать всем там, заглянуть в определенные места. Я не понимаю этих людей. 7373948, телефон прямой эфир. Может, вы меня просветите, объясните мне. Алло, здравствуйте. Алло. Да, говорите.
Это еще раз Александр с Рублевки. У нас в деревне мужики в гаражах, когда подают подобные ситуации, комментируют очень просто. Только... Рубашки ложись, без рубашки ложись, все равно трахнут.
Вот так вот. 7373948. Не знаю, как это связано с нашей темой, но спасибо. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Илья, Москва.
Да, Илья.
Алексей, ну, смотрите, вы правильно все говорите, что это из-за пустоты, из-за психологических проблем. Но вот моя супруга, например, начала вот такие фотографии, где она... в спортивном там топике каком-то, ну, более обнаженной, чем обычно, выкладывать. Mm-hmm. После родов, когда стала сомневаться в своей фигуре, то есть ей понадобилось какое-то дополнительное одобрение.
Подождите, но разве женщине не должно быть достаточно одобрения ее мужчины?
Вот я об этом как раз хотел сказать, что я всегда, когда отслеживаю, понимаю, ага, началось, звоночек какой-то, надо, значит... чуть побольше как-то одобрять. Ну и, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Все-таки кто больше смотрит? Мужчин, мне кажется, там меньшинство. Больше это какие-то подружки. И, ну, по моим оценкам, вот в основном девушки смотрят. И подписчики в основном девушки. То есть они друг перед другом как-то самоутверждаются.
Очень странно, очень странно, очень странно. Я понял вас, спасибо большое. Но я считаю, что женщина... выбирает так мужчину, и мужчина так должен выбирать женщину, чтобы мнение твоего близкого человека было авторитетнее других мнений. Вот и все. И достаточно было того, дорогой, тебе не кажется, что я стала жирной коровой? Что ты? Я обожаю тебя, моя сладкая толстая конфеточка. Вот. А тебе не кажется, дорогая, что я обрюзгший кабан? Нет, ты мой пирожок сладкий, покушай еще, я все приготовила, вот тебе пельмешки. Все, зачем мнение сторонних людей каких-то? Почему вообще люди начали привлекать в свои отношения, в личную жизнь, в интимную жизнь посторонних? Зачем это нужно? Странное дело, ребята, странное дело. Такое чувство, что они прям ждут, чтобы кто-нибудь написал и сказал, ё-моё, сколько за час? Вот такое ощущение, когда они выкладывают эти фотографии. Опасно это все? Опасно. Девчонки, вы вот не понимаете, что сегодня вы эти фотографии выкладываете просто так, вами восхищаются, но восхищаются вами временно в большей степени, а потом скажут вам, ну, слушай, что-то ты развязная, до свидания, и уйдут, а все остальные, видев вашу развязность во времена предыдущего мужчины, скажут, боже мой, какой ужас, она же развязная, мы уже знаем, нельзя с ней связываться, вот, и все. И что будете делать? Кому? Вы пройдет 20-30 лет. Кому вы эти фотографии будете свои обнаженные показывать? Кому? Кому они будут нужны? Куда вы их будете выкладывать? В папку, в раздел Hot Granny вы будете выкладывать или куда? Духовная красота, отношения, нравственность, любовь, уважение в первую очередь. Вот основа всего. А тела. Тела, конечно, тоже хорошо, но ненадолго. Ладно, что, достал я вас со своими нравоучениями, правда? Ну надо же хоть, чтобы кто-то сказал это женщинам, а? Мужики, ну надо же, чтобы кто-то, чтобы хоть это сказал. В нормальной форме, без ругательств, без, ну такого, вы понимаете, там, драк и прочего. В культурной форме. Это я постарался изложить. 5 баллов пробки в Москве. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.